Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. «Поднимите мне веки», потому что я хочу видеть то, что происходит сейчас в связи с той истерикой вокруг сериала «Зулейха открывает глаза», снятому по роману, одноименному роману Гузели Яхиной, которому уже 5 лет назад он вышел. Но вот сейчас, кажется, впервые публика взглянула на то, что там написано, на ту реальность, которая там показана, и не хочет ее принимать. И автора романа, и исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову обвиняют во всех смертных грехах, в антипатриотизме, в антисоветчине, в предательстве интересов татарского народа. Почему так происходит? Чем, собственно говоря, раздражает этот сериал? И что вообще происходит сейчас с исторической памятью в России? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Телевизионный сериал «Зулейха открывает глаза» на канале «Россия» обернулся крупным скандалом. Сюжет на основе романа Гузель Яхиной знакомит нас с женщиной из татарской деревни Юлбаш, которая переживает все тяготы раскулачивания. Татарская крестьянка Зулейха всю жизнь только и делала, что предписывает патриархальное замужество, пока не началась революция. Ее мужа убивают, и для героини наступает новая жизнь с новыми невзгодами. Главную роль в сериале исполнил Чулпан Хаматова. Личная история семьи очень похожа на то, что происходит в Зулейхе. И, по отзывам самой Чулпан, роман Яхиной ее пронзил до глубины души. В отличие от романа, а книга получила несколько престижных литературных премий, на фильм обрушился шквал критики. Возможно, это связано с тем, что сам роман читал достаточно узкий круг людей, а фильм стал заложником ожиданий. В итоге получилось, что оскорбились все. Коммунисты обозвали фильм пасквилем на советское прошлое. Люди, книгу читавшие, не в восторге от экранизации. Татарские мусульмане оскорбились тем, что главная героиня не говорит на родном языке, да и прибавить сюда слишком откровенные сцены в мечети. Почему сериал вызвал такую критику среди аудитории телеканала «Россия» и каким языком теперь можно говорить о ГУЛАГе, репрессиях, коллективизации и других преступлениях советской власти?
У нас в гостях сегодня писатель Виктор Ерофеев, которому тоже довелось испытать травлю, обвинения в антисоветчине, в русофобии. Здрасте, Виктор Владимирович, добрый день. Скажите, похоже, вам напоминает вот эта нынешняя травля Гузель Яхиной и ее романа то, что происходило с вашими книгами и с вашими эссе?
Ну, да, напоминает. Я даже бы сказал, что у меня было покруче, потому что энциклопедию русской души вообще восприняли как русофобию, за которую надо наказывать тюрьмой. 2 раза меня тащили вот туда, в тюрьму, закрыть. Но в конце концов все-таки этого не случилось. Но все я испытал все ужасы идиотизма такого тоталитарного, в котором начинено сознание. И вы знаете, Сергей, как раз я и тут мне пришло в голову, что существует такой сталинский вирус, сталиновирус, который все глубже и глубже проникает в сознание, особенно он разъедает как бы культурные клетки. Происходит разрушение культурного сознания, в результате чего люди просто не знают, как реагировать на те вещи, которые и являются культурой. Ведь, понимаете, культура – это борьба с энтропией, то есть борьба с тем, что является гнилью, хаосом и безобразием, беспорядком. Беспорядком в смысле отсутствия мозгов. И когда действительно очень симпатичный роман Яхиной попадает в сферу книжного мира, то все работает нормально, потому что люди хотят купить книгу и покупают. Но когда это выходит за рамки контроля над культурными событиями и превращается в государственный канал, на котором показывается эта тема, то, естественно, вот эти все гнилые мозги всплывают, и мы видим, что за эти годы этот сталиновирус очень сильно продвинулся в наше сознание.
Виктор Владимирович, это что, та Россия телевизора? Вот разница в реакции, это, так скажем, Россия книги, Россия нонфикшена, Россия большого книжного магазина даже, ну, хотя разные представлены книги, но в любом случае это Россия читающая. И Россия телевизора, которая вдруг ознакомилась с этой реальностью.
Россия телевизора, она забила свои мозги вот этой пропагандой. Вы знаете, очень опасное слово «патриотизм». Мы знаем, что русская культура его всегда боялась, потому что через этот через это слово можно вести любую инъекцию. Это такой казенный классной патриотизм, который в конечном счете тоже прожирает сознание, как и сталиновирус. Потому что сталиновирус, в общем, одной из частью составляющей это явление является как раз вот ложное представление о патриотизме. По сути дела, патриотизм должен быть критичным, да, только тогда есть какое-то движение вперед у страны. А здесь мы встречаем другую вот эту тоталитарную реакцию. Не существует у нас почти в телевизионной аудитории политической культуры, не существует. Существует только идея постоянного превосходства. То есть, понимаете, мы все время с кем-то спорим. Вы представите себе вот другую страну, которая постоянно спорит. Вот посмотрите, даже с коронавирусом. Вот сейчас все прыгают от радости, что у нас смертность меньше, чем в других странах. Это страшно. То есть мы доходим до каких-то очень страшных значений.
Согласен с вами. Мне кажется, что вот эти вот ковид-отрицатели, ковид-диссиденты и люди, которые сейчас выносят вот, да, сериал «Зулейха», они примерно одинаковые. Что целевая аудитория примерно такая. Это люди, которые, ну, так сказать, не хотят открыть глаза. Люди, которые не хотят примириться с тяжелой реальностью. Будь то реальность коронавируса или реальность сталинистского прошлого, реальность ГУЛАГа.
Сергей, я даже боюсь, что они выкололи уже себе глаза. Вот тут есть два варианта. Или они уже забыли, как открывать глаза, или уже пропаганда им глаза выколола. То есть это уже слепые люди. И посмотрите, это все фундаменталисты, которые выстраиваются против этого фильма. Такой казарменный коммунизм фундаменталистский и вот исламский фундаментализм. Это те люди, которые и выдумывают себе Бога, вот в данном случае, или Сталина, или вот исламского Бога. Они в себя запускают в том виде, что это единственная истина, как они трактуют. И отсюда начинается разрушение человеческой свободы, человеческого сознания, человечности прежде всего. Ведь раньше мы допускали сталинистов, условно говоря, я их никогда не любил, но допускали, что они могут там сказать, Сталин выиграл войну. Ну, что называется, бог с ними. Но сейчас же ведь вирус пошел так далеко, что они оправдывают все. Они оправдывают коллективизацию, страшнейшие муки народные, да, страшнейшие. Даже уже не связано с политическими партиями, просто с бедами человеческими, с страшными бедами. Они это принимают. И дальше они принимают уже и ГУЛАГ, они принимают 1937-1938 год, они считают, что это была чистка, необходимая для победы войны. То есть мы дошли до ручки. И вот дальше что будет? Или это явление вот этого России телевидения уже захватит власть, тогда мы окажемся ровно в том положении, в котором оказались герои книги и герои сериала. Или же эта фикция лопнет. Но, как мы понимаем, если мы вынесем это на голосование, то здесь шансов либералов практически не будет.
А как вы считаете, что раздражает людей больше всего? Антисталинизм? Вообще рассказ о репрессиях, о том, что была такая цена? Или может быть, что это женщина, бунт женщины, не только бунт маленького человека, но и бунт женщины, ее прозрение вот в этой вот реальности, что патриархальное сознание, может быть, раздражает женская фигура?
Вот хороший вопрос. Я думаю, что раздражает больше всего на свободу высказывания, которые они воспринимают как произвол, как какое-то хамство такое по отношению к их представлению об истории. То есть, вы знаете, вот по названию радиостанции замечательной можно как раз определить, что больше всего их раздражает свобода высказывания. Вот захотели и сделали такой фильм, захотели и показали свободно, отчетливо то, что посчитали нужным исторически показать. И вот это вот спор со свободой, спор с возможным открытым высказыванием, это являлось и самой страшной бедой Советского Союза, и сейчас это опять возвращается.
Ну да, собственно, свободная речь, свободное высказывание. Я вот еще что хочу понять. За 5 лет изменилась публика? Вот скажем, если бы сериал показали тогда же, когда вышла книга в 2015 году и 2020, вот эта вот зомбификация, она сильнее сейчас?
Вот 2015 год после крымских событий, это уже был такой поворотный момент, когда и патриотизм был зафиксирован в качестве государственной идеи, и когда понятие «Родина» превратилось прежде всего в понятие любви к государству. Ведь, понимаете, помимо патриотизма, мы еще манипулируем в России, я имею в виду официальные круги, понятием «Родина». «Родина» – это смесь государства и страны. Ну, мы все любим страну, страна прекрасная. Но когда «Родина», мы говорим, то туда добавляется вот этот яд тоталитарного государства, и все становится отвратительным. Так вот, патриоты, которые смотрят такой сериал, они говорят, это плевок в нашу Родину. На самом деле, сама по себе Родина, она не менее страшна, чем некоторые персонажи этого самого сериала.
Ну да, здесь что интересно, действительно, потому что это такое народное движение, вроде как государственный канал, федеральный канал, на государственные деньги снятый сериал, ожидали, что, так сказать, будет большой рейтинг. И как даже, так скажем, пропагандистские руководители государства не ожидали, что воспитано вот это вот поколение, воспитано это чувство. Как вы считаете, если глядеть вперед на наш культурный ландшафт, уроки этого сериала, что будет? Больше цензуры? Ну, даже не цензура, а самоцензура, да? Будут люди больше бояться снимать подобные фильмы, писать подобные романы, чтобы не натолкнуться вот на такой вот всплеск народной агрессии?
Ну, вы затронули очень важную тему. Мне кажется, что вот действительно крайне лояльные, если не сказать просто пропагандисты Второго канала, они наивно посчитали, что все-таки не все свершения Сталина положительные, и что коллективизация в качестве баланса такого может действительно служить тоже открытой темой. Нет, теперь этого уже невозможно. Теперь коллективизация, которая, кстати говоря, как вы помните прекрасно, Сереж, была в штыки принята Шолоховым, самим Шолоховым, который вообще ставленник был НКВД. И ГУЛАГ тоже был принят, то есть Ежовщина и ГУЛАГ в штыки. Так вот, посмотрите, теперь страна пошла как бы дальше Шолохова. А наши деятели на Втором канале, они, как ни странно, проявили тут политическую близорукость. Они не поняли, что мы все дружно шагнули просто в страшную яму, в пропасть. Ну, конечно, после этого, зачем этим людям, которые во многом, сейчас говорю не про авторов сериала, честных и прекрасные актеры, а зачем тем людям, которые будут разрабатывать сценарии, готовить сериалы, потом попадать в ситуации, когда эти сериалы будут запрещены, да и денег будет меньше или вообще не будет, и запретов будет. Будут делать какие-то, ну, просто гораздо подделки такие, будут свержаться, знаете, такие лубочные подделки в стиле соцреализма.
Ну да, здесь я соглашусь с вами, действительно очень такая довольно пародийная, комичная ситуация, потому что люди, которые, да, выпускают годами на экраны Соловьева, Киселева, чего они ожидают, что их публика, так сказать, вдруг начнет смотреть сериал о ГУЛАГе, сериал о репрессиях, сериал о высланных народах. То есть они падают в яму, которую сами себе выкопали.
Точно, точно. Забавная ситуация, если бы она не была так страшна, она была бы действительно забавна, потому что они в своих головах все-таки еще разделяют, что Сталин для них это историческая фигура, нужная для власти, но это не Бог. А мы уже дотопали до того, что видим перед собой людей, которые поклоняются ему как Богу, а Бог не может быть неправ. Он любое его действие, сейчас такая ситуация, что любое действие Сталина, оно правильное действие. Если ты выступаешь против даже малейших идей Сталина, а там есть чудовищные моменты даже в мелочах. Все равно ты не трогай Бога.
Ну да, и вот я думаю об изменившемся времени. Собственно, у нас были экранизации Гроссмана, были экранизации Солженицына. Ведь, по-моему, даже сейчас уже невозможно себе представить после этого всего. Настолько, так сказать, несется вот этот вот идеологический ландшафт, что даже уже руководители телевидения за ним не успевают. Ведь да. Были же высказывания?
Руководители партии и правительства не успевают. Я думаю, что сейчас народ с идеей порки не согласных, с идеей смертной казни и так далее, так далеко шагнул, что мы опять видим парадоксальную картину, что главные лица страны при всех Крымах и остальных явлениях природы политической, они оказываются более либеральны, чем та самая масса, которая критикует фильм с ненавистью критикует фильм о коллективизации. С ненавистью, реальной ненавистью.
Ну да, собственно, владельцы дискурса, даже там Захар Прилепин неожиданно совершенно, так сказать, вступается за Яхину, хотя, казалось бы, так сказать, воспитанная им публика тоже должен был солидаризироваться с этой критикой, но здесь какая-то такая корпоративная солидарность гораздо сильнее оказалась.
Очень важно, что эти люди, которые пришли к власти и в области культуры, и, естественно, в области политики, они заняли места и совершенно не хотят атаки уже с ультрафундаменталистских позиций, потому что их это сметет тоже. Поэтому они тут защищают не сериал, не Гузель, они защищают самих себя.
Спасибо. Спасибо, Виктор Владимирович. У нас был по скайпу в гостях Виктор Ерофеев, писатель, и мы обсудили, собственно, как критика сериала «Зулейха открывает глаза» вписывается в идеологический ландшафт путинской эпохи, который действительно меняется быстрее, чем даже успевают за ним уследить государственные пропагандисты. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о сериале «Зулейха открывает глаза», о том, почему он вызвал такое ожесточенное неприятие значительной части патриотической общественности. При том, что книга вышла в 2015 году, была на ура принята, очень большим тиражом разошлась по России, не вызвала такого рода патриотической озабоченности. Но, тем не менее, мы сейчас наблюдаем то, что сейчас наблюдаем. Проблема может быть в изоляции, в карантине. Люди гораздо более остро воспринимают происходящее на идеологическом фронте. Обо всем этом рассуждает Рафаэль Асфяндиаров, зритель сериала, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
«Зулейха открывает глаза». То есть, смотрите, Зулейха живет в отсталом, в кавычках, в диком обществе. Такая забитая женщина. После этого у нее появляется сын Юзеф. И она, соответственно, начинает жить в Сибири. В Сибири вырастает ее сын, сын, оторванный от национальных корней, который изучает французский... Ну, он не интересуется ничем национальным, он изучает французский язык, он изучает науки, он такой интеллигентный, умный. То есть, получается, так нам показывает, что чтобы стать умным, чтобы стать таким вот прогрессивным, нужно оторваться от всего национального. И потом этот же Юзеф становится Иосифом Игнатовым, то есть берет фамилию убийцы своего отца. То есть Зулейха открывает глаза, соответственно, и как я это воспринимаю, да, она открывает глаза, значит, отказывается от всего ненужного, именно от национального, и идет к чему-то такому высокому, безнациональному, без корней. И это, я считаю, ошибкой огромной. Расцвет татар был именно во второй половине 19 века и до революции, соответственно. В этот период огромное количество поэтов появилось, мыслителей, предпринимателей, которые, зачастую, это действительно было так, занимались предпринимательством в первую очередь для удовлетворение общественных нужд, для постройки мечети, медресе, для постройки каких-то объектов социального назначения, а уже потом ради личного обогащения. Чтобы быть умным, чтобы быть интеллигентным, прогрессивным, не нужно отрываться от своих, ну, отказываться от своих религиозных убеждений, не нужно отказываться от своих корней, от своего языка. Это вещи, которые нельзя противопоставлять друг другу, они не мешают.
Рафаэль Асфендиаров, зритель сериала, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы приветствуем Гузель Яхину, писательницу, которая с нами сейчас в эфире по скайпу. Гузель Шамилевна, добрый день. Спасибо, спасибо. Спасибо, что с нами. Очень рад вас с вами поговорить вот по этой теме. Скажите нам, вас вообще удивила эта реакция? Или вы как-то были готовы к тому, что неожиданно с двух сторон прилетит эта критика, и со стороны, так скажем, просоветской патриотической общественности, и со стороны татарских националистов?
Ну и да, и нет. Я была готова к тому, что критика будет. Больше того, мы об этом говорили на первой же встрече с ВГТРК, когда уже только подписывали еще только договор, я понимала, что критика возникнет точно, просто потому что после выхода книги, а это было в мае 2015 года, такая критика появилась. И она была тогда, может быть, не так заметна, может быть, совсем незаметна. Она была в основном в Татарстане и была такого националистического толка. Плюс, конечно, были отдельные высказывания, которые критиковали с очень разных сторон роман. И тогда я поняла, что критика может быть совершенно о разном, о противоположном. Например, кто-то высказывался в том ключе, что роман о Зулейхе – это, конечно, билетаризация репрессии, это слишком облегченное, слишком такое легкое, слишком романизированный рассказ. И это недопустимо в отношении репрессий. Кто-то, наоборот, считал, что это очернение истории. Кто-то сказал, что это оправдание даже репрессий, просто потому что героиня обретает счастье в системе ГУЛАГа. То есть были очень разные высказывания. Я понимала, что они возникнут после фильма тоже, но не могла предполагать того масштаба, который сейчас мы наблюдаем. И, конечно, сам размах вот этого обсуждения, он меня очень удивил и очень заставил задуматься. И действительно, этот размах, он неожиданный.
Ну, в этом отношении вы, конечно, вписываетесь в большую плеяду русских, российских писателей, и советских, и российских писателей, которые подвергались такого рода массированным нападкам. Вот только что до вас был ваш коллега Виктор Ерофеев, тоже, я думаю, ему не раз пришлось это испытать. Ну и, собственно, многие ныне живущие писатели, тот же Владимир Сорокин, и я уж не буду упоминать примеры из 20 века. А скажите, меня очень интересует, как воспринимал роман еще до сериала, как воспринимался он в Татарстане. Насколько это было воспринято как именно татарский рассказ? Или это как все-таки такое вообще недостаточно было вот этого вот татарского компонента, то вообще, что, в чем сейчас обвиняют сериал, что мало вот этого вот этнографического компонента, и то вот, что, о чем зритель сейчас говорил, вот не показан тот прекрасный взлет татар в 19 веке и то, что оборвалось с Советским Союзом.
Ну, я бы сказала, чуть-чуть, с вашего позволения, расширила вопрос и просто поговорила о восприятии татарами романа. Вот так.
Да.
Ну, они живут не только в Татарстане. Если я правильно помню, 12 миллионов нас.
Да, конечно, конечно. Вы совершенно правы. Да. Вообще всей татарской диаспоры, да.
И роман же переводился достаточно много, и я ездила с ним и рассказывала о нем в очень разных странах и на разных континентах даже. И так получилось, что со стороны татарских диаспор очень разных стран я, конечно, получила невероятно теплый отклик. И письма были, и люди на встречу приходили, и даже, вот, например, общаясь с татарами в Финляндии, это был первый перевод на иностранный язык, финский, я вдруг поняла, что это такой интересный совершенно татарский язык, полностью очень другой татарский язык, но вот такой сохранившийся там отдельно, ну и так дальше. То есть были отклики очень теплые со стороны разных татарских диаспор, ну, в очень разных странах. А также очень тепло восприняли роман татары в России. Я получила очень много отзывов, правда, здесь. Не то чтобы я хвастаюсь, но просто так разговор зашел, рассказываю. Что же касается Татарстана, то здесь были два мнения, и они были противоположные. Одно мнение было слышно громче, просто потому что это злые голоса, и их слышно всегда громче. Это было мнение, конечно, о том, что Роман очерняет историю татар, очерняет татарскую мать, татарскую женщину, и является роман такой вот бомбой, заложенной под национальное самосознание. Да, эти голоса были, их было достаточно много, но я относилась к этому с уважением, да, но не могу не сказать, что критика порой доходила, конечно, до каких-то странных форм. Например, вот кто-то из критиков серьезно утверждал, что такой роман не может написать женщина, потому что женщин для этого не хватит ума. Поэтому вот такая была критика. И одновременно же я наблюдала в том же самом Татарстане огромную волну любви и поддержки, потому что эти письма и эти голоса, которые я слышала на встречах, они тоже были, их было очень много. Я просто понимаю, что всегда негативное слышно громче, видно лучше. Опять-таки здесь не могу не сказать, что первый перевод у романа, который случился, это был перевод на татарский язык, и вышел этот перевод ровно 12 месяцев спустя после появления книги на русском языке, и вышел перевод в самом уважаемом историческом издательстве Татарстана «Таткнигаиздат». А также администрация города Казани очень серьезно, очень здорово поддержала производство кинофильма, сериала вот этого, и благодаря именно этой поддержке сериал был снят так здорово, так быстро. То есть здесь я ощущала, с одной стороны, да, волну неприятия, волну агрессии даже, потому что эти люди достаточно агрессивны, а с другой стороны, волну и тепла, и любви, и поддержки, и самое главное, вот такой вот поддержки делом, то, что касается съемок фильма.
Насколько вообще в Татарстане сильно обсуждается тема репрессий? И насколько татары видят себя одним из тех, так сказать, угнетенных народов, пострадавших народов в жерновах ГУЛАГа, коллективизации, индустриализации, так сказать, разрушения национальной культуры?
Здесь вопрос, боюсь, что не ко мне. Просто я живу уже большую часть жизни в Москве, и я не то чтобы гость в Казани, нет, так было бы неправильно сказать, там все мои родные, все мои корни, но все же я человек туда приезжающий время от времени, находящийся там, поэтому не смогу вам ответить на это.
Тогда с другой стороны спрошу, насколько, по-вашему, могло возмутить людей то, что героиня женщина? То, что это, так сказать, вклинивается вот в этот вот такой исламский, патриархальный мужской дискурс. Потому что, читая критику, которая очень часто прилетает со стороны татарских читателей и зрителей, вот почему она не расскажет о мужчине, у нас такие, так сказать, были герои, почему, так сказать, именно женщина должна быть носителем всей этой идеи.
Может быть, вы и правы. Я сейчас впервые такую мысль услышала от вас, что действительно критика идет просто потому, что герой выбран женщина, а не мужчина. Не знаю, я об этом не задумывалась совершенно. Для меня с самого начала было очевидно, что роман я буду писать о женщине, что роман я буду писать о татарке, и звать ее буду Зулейха. Поэтому не думала об этом. Возможно, вы правы, возможно. Но здесь хочется мне вот что еще сказать. Я ведь хотела, осознавала эту задачу, писать роман на двух уровнях. С одной стороны, конечно, да, у татарки, раскулаченной в конкретном 30-м году и сосланной в конкретное место в Сибири, но с другой стороны, мне очень хотелось написать просто роман о женщине, просто роман о женщине, которая перемещается из одного мира в другой, и которой это перемещение дарит вторую жизнь. Вот об этом мне хотелось написать, о такой гигантской метаморфозе, которую женщина проходит, и вследствие которой поразительным образом меняется. Вот об этом, а не только о татарском. То есть, с одной стороны, да, о татарском, и я, мне кажется, надеюсь, я написала с любовью о татарском мире, но, с другой стороны, все же и о наднациональном, потому что, когда уже действия романные переходят во вторую часть, там практически национального-то и не остается. Там остаются только люди. Они очень разных национальностей, но при этом с них слетает вот это вот наносное, с них слетают предрассудки, в том числе и национальные предрассудки. Они остаются просто наедине друг с другом. Вот об этом мне хотелось написать. Mm-hmm. То есть такую вещь с одной стороны, да, национальный, но только в первой части, а потом, чтобы это национальное, оно оставалось позади, и человек оказывался с человеком. Вот об этом я писала, о людях скорее, а не о людях конкретной национальности.
Вот это ведет меня к следующему вопросу. Он такой, не знаю, может быть, даже слишком глубокий, может быть, вы и сами не сможете ответить о мотивациях написания этого романа. Потому что в какой степени для вас это был рассказ вообще экзистенциальный, об обретении человеком самосознания, да, об открытии глаз в мир? А в какой степени это для вас был рассказ о травме, рассказ о трагедии, советской трагедии, татарской трагедии? То есть я понимаю, что это очень сложно, да, мы смотрим там «Жизнь и судьба» или «Доктор Живаго». То есть рассказывается, грубо говоря, о больших мясорубках через взгляд отдельного человека. Но все-таки для вас первично было именно показать экзистенциальное становление этой женщины?
Вы знаете, для меня первично был очень такой личный вопрос, вопрос моих отношений с бабушкой, потому что бабушка, которая, судьба которой подтолкнула меня написать эту вещь, она сама прошла через раскулачивание и 16 лет провела в Сибири, в таком поселке, которого сейчас нет, ПИТ-городок называется поселок, и там бабушка вот с 7 своих лет до 23 провела, туда сослали ее родителей. Соответственно, я хотела просто понять, где, в каком месте своей биографии бабушка так закалилась, потому что она была необыкновенна жестким человеком. И эти отношения наши с ней, очень близкие и очень разные, они, конечно, меня определили, и жизнь мою определили. Поэтому я начинала вот с этого личного посыла, с посыла просто разобраться, где ковались такие железные характеры. Я понимала, что это делается в Сибири, но что ж там было в этой Сибири такого, что бабушка стала железным таким человеком, железной женщиной. Вот это мне было очень интересно, первично. И это было толчком. Потом, когда я стала начитывать материал, я его начитывала много, я сидела на сайте мемориала, и там есть целый корпус мемуарный. Я вот через него как раз пробиралась и читала многие воспоминания как раз о переселениях, о раскулачивании. И вот тогда уже, конечно, это было очень тяжелое чтение. Поняла, что все эти голоса, которые вошли в голову, но их надо как-то уже выпустить во что-то. И здесь не люблю высокие слова, но как-то хотелось, конечно, вот с этим справиться внутри себя. Поэтому вот это был уже следующий такой этап, когда хотелось и об этом тоже рассказать, вот о тех каких-то сходных ситуациях, которые были в разных судьбах. Потому что при всей такой палитре очень разных судеб и географий этого процесса раскулачивания, но было же очень много сходного. Вот эти вот сходные мотивы, я их называла мотивы, я их просто увидела, когда я читала тексты, потому что ситуации просто повторялись. И захотелось эти повторяющиеся ситуации рассказать, вложить их в роман. Поэтому романная ткань соткана в том числе из этих вот ситуаций, которые были частые, которые были во многих очень судьбах. Может быть, не может быть, так и есть, конечно. После выхода книги мне стали вдруг писать люди, их очень много было. Я им так признательна вот за эту обратную волну, за реакцию на текст вот такую. Стали писать люди, описывать судьбы своих родителей. Кто-то даже свои описывал. То есть были те, кто писал о своем опыте жизни в кулацкой ссылке. Да. Я говорю, да-да, вот с нами было точно так же. Вот у нас такая же была ситуация.
Да.
Это не потому, что я подала, а просто я это взяла из жизни. Это все правда, я просто ее вычитала и имела вот тщательность.
Понятно, да. Спасибо, да. Здесь очень интересно, как через вот этого экзистенциального ядра выяснение отношений с бабушкой, понимание судьбы бабушки, да, прорастает большая история, в том числе, да, через знакомство с архивами мемориала. И последний, наверное, вопрос, который успеем задать. Следующий ваш роман «Дети мои» — это все-таки уже вот в прямом виде репрессированный народ немцы Поволжья. У вас здесь есть какое-то продолжение? Вы пишете о народах Поволжья, вы пишете о татарах, вы пишете о немцах. То есть, может быть, здесь какую-то вы выстраиваете линию, да, поволжских народов в их отношении с Большой империей. Хотя я понимаю, конечно, что «Дети мои» — другой совершенно текст, там больше, так сказать, фэнтези, и там как бы тема, он проводит в полном, так сказать, герой Якоб Бах проходит в полном удалении от этой исторической трагедии, так сказать, уже видит ее плоды. Но, тем не менее, для вас здесь есть связь?
Связь есть, наверное, в том, что мне интересно. Я не выстраивала какую-то конкретную сюжетную линию. Я не задалась целью описать все народы, которые были репрессированы или сосланы, или перемещены как-то. Я не задавалась целью описать все процессы, которые происходили тогда, в ту эпоху. Нет, просто мне интересна та эпоха сама по себе. Мне она очень волнительна. Мне интересны маленькие люди, мне интересны герои. И на пересечении этих интересов, плюс еще, конечно, и любви к Волге, потому что я очень люблю родину, я очень люблю эту реку, я очень люблю все, что вокруг. Вот на этом пересечении возник второй роман. Я не знаю, получится ли третий текст. Есть идеи о нем, и это тоже исторический сюжет. И я бы не стала это укладывать как-то в некую определенную программу. Я здесь скорее иду не от головы, а от сердца. И то, что сильнее...
Можно спросить, о каком народе хотя бы, о чем исторический сюжет, тоже связано с Волгой?
А это связано тоже с ранними советскими годами, давайте я скажу так. И тоже с родным краем, да-да.
С родным, с Татарстаном?
Да.
То есть, ну, тогда дай бог, чтобы Волжская трилогия ваша была. И я хочу вас поблагодарить за этот разговор и поздравить. Вы знаете, невзирая на все то, так сказать, ужас, который сейчас на вас и на создателей фильма проливается, мне кажется, что это все-таки успех в любом случае, потому что книга жива, книга будоражит, книга заставляет людей волноваться, и это, мне кажется, главное, о чем может думать автор. Так что это пройдет, а значение книги останется. Спасибо. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Зулейхе, открывшей глаза и открывшей глаза самой и открывшей глаза большому массиву зрителей телеканала «Россия», которые вдруг узнали о сталинских репрессиях и ужаснулись. Как так получилось, что через фактически 30 лет после распада Советского Союза люди ужасаются рассказу о сталинских репрессиях и требуют наказать создателей фильма за антисоветчину и автора книги за антисоветчину? Об этом рассуждает Ренат Беккин, востоковед, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеевичем.
Писатель не обязан, конечно, быть полностью следовать указаниям этнографов и может придумывать и формировать свой мир, но некоторые вещи, да, они вызывали достаточно жесткую критику именно с точки зрения того, что автор передал не точно детали быта, отношения в мусульманской семье и так далее. Таких деталей очень много. Гораздо серьезнее, мне кажется, упрек, если говорить о татарской критике, нет ни одного положительного героя татарина. А вот человек, который не видел ни одного татарина, но ему попал один из многочисленных переводов романа. И вот он по этому роману будет составлять свое впечатление о татарах. Если там хоть один положительный герой, который не отказывается от своей татарской идентичности, от ислама, от своей мусульманской идентичности. Есть такой герой? По-моему, такого героя там нет. Вот меня после прочтения романа Гузели как раз вот меня он задел не столько как татарина, как раз, меня задел как... Я занимаюсь тоже изучением репрессий как раз в начало 30-х годов в отношении мусульман, в том числе на своем регионе Петербурге, на примере своего региона Петербурга. И, в общем, тот ГУЛАГ, который показан в произведении Гузели Яхина, он такой вот, в общем, очень такая лайт-версия. В общем, все герои, которые там основные действуют, они, в общем, больше приобрели, чем потеряли от того, что они оказались вот в ГУЛАГе. То есть мысль тоже достаточно спорная. Поэтому меня удивляет, когда этот роман критикует за то, что он против сталинизма. Он не против сталинизма и не за сталинизм, но он, скажем так, нивелирует действительность. Наверное, Гузель скажет, что у него история семейная есть на этот счет. Да, тут у каждого действительно своя история, были совершенно уникальные случаи, но здесь нужно все-таки опираться не на историю. Нужно понимать, что сейчас тема апологии сталинизма очень актуальна, и поэтому... Ну, здесь нужно, как говорится, либо выступить более определенно по этому вопросу, либо, ну, в общем, вообще не выступать. Будут правы также те, кто скажет, что читатель-то ведь проголосовал рублем, то есть не только дело там в премиях, в критиках, дело же еще и в читателях. А читателей у романа действительно много. И это какой-то вот уже такой, немножко как секта такая вот ехинисток, под Яхинок там обоего пола и татары ведь есть. Мы должны быть вредим, надо сказать, что определенное количество татар, и в том числе интеллигенции татарской, которые знают язык и традиции, они горячо приветствовали роман. То есть тут общество раскололось. У нас, в принципе, нет единомыслия, ни среди татар тоже нет, это нормально. То есть есть люди, которым роман нравится и с литературной точки зрения, и с точки зрения того, что вот он подает такой вот... говорит о татарах, что татарам дали голос. Нужно просто отнестись к этому как к данности, что на текущий момент, на сегодня, Гузель Яхина – татарский писатель номер один, и по ней будут судить о татарах, по ее произведению и по общению с ней.
Востоковед Ринат Бекин в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Ирина Щербакова, руководитель образовательных молодежных программ правозащитного общества «Мемориала». Ирина Лазаревна, добрый день.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Историко-просветительского в данном случае.
Историко-просветительского, да. Об этом мы будем сейчас говорить, о просвещении или недостатке оного. Мы пытаемся разобраться, почему такая совершенно истеричная реакция, совершенно неожиданная реакция общества на этот сериал. Я вот с какой стороны хочу зайти. Может быть, вообще Россия не готова к такого рода постколониальной прозе? То есть она не может посмотреть честно, открыто, открыть глаза, используя всю ту же метафору, на рассказ какого-то из народов российских об ужасах сталинских репрессий.
Ну, я бы этого не выделяла, потому что на ведь эту экранизацию и вместе с ней на роман, конечно же, и даже на актеров отдельных обрушился поток со всех сторон. И совершенно таких замшелых сталинистов, и новых сталинистов, и людей, которые почувствовали себя как-то национально оскорбленными. И отчасти посыпались упреки тоже вот из какого-то такого как бы либерального угла. Так что я бы сказала, что это задело всех, самые разные направления. И, наверное, самый интересный вопрос действительно сегодня – почему? Почему это так на людей подействовало и почему возник такой скандал? Я думаю, что тут и вот эти такие, такой постколониальный такой как бы синдром, да, значит, он – это только часть, ведь это только часть этого общего скандала. Я тут вот внимательно читаю всякие по этому поводу реплики и вижу, что это только часть и только один из элементов. И я думаю, что тут сошлось несколько вещей вместе. С одной стороны, мы очень сильно продвинулись, к сожалению большому, мы очень сильно продвинулись по линии такой вытеснения трагических страниц нашей истории, вытеснения преступлений прошлого и сталинского режима, и вообще коммунистического режима. Потому что еще даже 10 лет назад было трудно говориться сегодня прямо. Потому что вещи, признанные совершенно, как казалось бы, государственно признанные, как Катынский расстрел, например, вдруг опять объявляются, может быть, несостоявшимися. Люди очень четко улавливают, куда ветер дует в отношении общего такого политического тренда. И не забудем, что с начала перестройки прошло 30 лет, и поколение, во-первых, возникло новое. Это что, вспоминают и ругаются люди, которые это пережили? Эту коллективизацию, что ли, или эту ссылку, их среди нас вообще тут есть абсолютные единицы дожившие, которые могут вспомнить. Это кто вспоминает? Это кто говорит, что оболгали наше советское прошлое? Это ведь говорят люди, у которых в помине сами об этом не помнят. А если, кстати говоря, у них семейная память какая-то об этом и сохранилась, то она вся состоит из умолчаний, недоговоренностей, искажений и так далее, и так далее. Вот, поэтому это один элемент. Второй элемент – люди находятся, наверное, сейчас в таком очень вот это такое нервозное состояние неуверенности в том, что их ждет. Оно такое, что, и более того, они столкнулись с какой-то вот ситуацией необъяснимой, может быть, непривычной, что вылезают и какие-то ресентименты, и что-то такое ущемленное. И я бы сказала, хочется, по-видимому, гораздо больше увидеть, не знаю, каких-то прекрасных мифов хотя бы о прошлом. Если их нельзя создать о будущем, то хотя бы о прошлом. Ведь скандал возникает, когда речь идет всегда о сегодняшнем дне. Ведь не прошлое само по себе людей волнует. Их волнует то, что происходит сегодня и сейчас с ними.
Знаете, здесь, да, то, что вы говорите, мне здесь напомнило то, о чем мы говорили в первой части с Виктором Ерофеевым, писателем, что вот есть отрицатели коронавируса, а есть отрицатели сталинизма, есть отрицатели репрессий. И мне кажется, есть очевидная корреляция между этими группами людей, которые не могут открыть глаза, да, которые не могут честно взглянуть на реальность и сказать, да, была проблема, да, есть проблема вируса, давайте я буду с ней справляться, да, есть проблема сталинизма, это травматического прошлого, давайте мы будем с ней прорабатывать. И вот люди, они хотят мифов, они хотят сказать, что завтра будет вакцина, вот, мы все выйдем на улицы и начнем обниматься и ходить в кафе. И тоже они говорят, тоже хотят сказать, да, это все детские сказки, что был сталинизм, зато построили великую страну.
Тут вот для меня интересно, что тут возник целый компот. Что вот эта вот история, она, знаете, как какой-то нарыв такой, как бывает, вот нажмешь, простите меня за такое, может быть, не очень эстетическое сравнение, и оттуда все польется, что называется, в одном флаконе. И довольно, мне кажется, важно несколько вещей сказать. И они, в общем, вполне трагические. Дело в том, что коллективизация вот эта вот, и вот этот вот сломанный хребет нашей деревни, он ведь коснулся подавляющей части советского населения, огромного процента людей. И то, что я уже не говорю там, так сказать, про конкретно миллионы вот из этих высланных, сосланных, лишенных имущества и так далее. И то, что это вызывает такую вот сегодня, когда все это как-то признано, написано, когда это даже часть семейной памяти людей, которые так возмущаются. Потому что я повторяю, что Россия была вообще в 17-м году 80% крестьянская страна, а в тот момент, когда речь идет об этом романе, это 60%. И армия наша состояла, потом пошли воевать, крестьянская армия была в большинстве своем. И то, что это вызывает такую истерику, такое нежелание принять, это, конечно, очень важный элемент, и он о нашем самосознании, о нашей идентичности много говорит. Вторая вещь, она, конечно, такая культурная, что меня тоже в каком-то смысле огорчает. Потому что как-то даже видно, что уходят некоторые те вещи, которые даже были в советское время. Вот отношение к литературе, отношение к искусству, умение читать, умение смотреть на это как на разные вещи. Я в данном случае не имею в виду даже не этот сериал, а книгу «Гузель». Как на произведение искусства, как на литературу, и на литературные законы, и на то, что имеет право писатель. Потому что люди совершенно отучились какую-то границу как бы ставить. Они воспринимают все невероятно, как будто никто нигде почти что не учился. Невероятно буквально. То, что обрушивается на Чулпан и на актеров, это тоже просто смешно. Это такой носит почти языческий характер, когда вот эти вот актеры как будто становятся носителями вот этого, не актеры, то есть это никакого эффекта отчуждения, никакого современного восприятия культуры и искусства, то, что нам вообще принес 20 век, а как будто какое-то такое пещерное совершенное отношение, что вот они и есть, вот это вот они, вот это вот есть и эти герои, вот они они так же, как, я не знаю, Щукина считали Лениным, а Геловани Сталиным. Это, конечно, ужасно смешно в 21 веке.
Да-да-да, очень-очень-очень точно здесь замечаете. Действительно, хочу сказать, это часть вот этой вот какой-то глобальной инфантилизации сознания, да? 20 или больше лет промывки телевидением.
Да, это, и знаете, конечно, тут тоже такой эффект вот этих вот сериалов, то, с чем мы живем. Потому что, с одной стороны, он и положительный, тут не надо все, жизнь ведь гораздо сложнее. Если помните, в 79-м году, когда население Германии село перед телевизорами посмотреть серию «Холокост», сделанную американцами, которая очень мало имела общего с тем, что вообще-то эти люди видели, ведь она была такая очень, это был такой миф, и при этом... Он так затронул вот, людей, они так начали сопереживать. Вот эта тема вошла к ним в дом, она прямо пришла, что называется, в их гостиные. Это создает тоже такой вот, но это создает эффект и со знаком плюс, и со знаком минус. Потому что вот когда приходит нечто исторически недостоверное, фальшивое, мифологическое, то это люди тоже на людей тоже это очень-очень действует. И вот этот вот поток такого, я бы сказала, исторического масс-маркета, который вылился на людей в эти годы, вот в этих всех сериалах и все, он тоже сыграл совсем часто не высокого качества, он тоже сыграл свою какую-то определенную роль. Да, и вот когда люди не историю воспринимают, а воспринимают вот эту вот картинку историческую.
Да.
Которую такую очень упрощенную. Ужасно горько, что это так, я бы сказала, что так больно ранит это национальное сознание. И это тоже ведь плод каких-то мифов, когда на мифы такие о счастливой советской жизни возникли, о правильном раскулачивании, возник антимиф о том, что все это было так прекрасно. И эти зажиточные крестьяне, и это такой прекрасный идеальный мир. А на самом деле вспомним-ка Бунина, что нам, мы не про татарскую деревню, а про свою собственную.
Да,
какая была, какие были нравы, и что приходилось и женщинам терпеть, и как было много жестокости,
здесь...
жадности и всего.
Согласен,
и вот этот
согласен.
Весь этот компот вот сейчас он взорвался.
Вылился и взорвался. Да. Спасибо, да. Ирина. Да. Ирина Щербакова, руководитель молодежных образовательных программ историко-просветительского общества «Мемориал», была у нас на связи. Но от себя скажу, что действительно, еще раз, да, открытие глаз и вот это общество, живущее с закрытыми глазами и закрывающее сейчас их все сильнее и сильнее на реальность окружающую, будь то реальность коронавируса или будь то реальность сталинизма, появление коронавируса отрицательный и появление сталинизма отрицательный. Все это вылилось в этой травле сериала, который мы сейчас наблюдаем, так что единственное, я хочу закончить с призывом открыть глаза, жить с открытыми глазами, так жить тяжелее, но так жить правильнее. Спасибо, это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев, оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.